Часть вторая, глава четвертая. Клинки наголо.
«Ну и что будем делать?»
Ни к кому в отдельности не обращаясь, вопросил малыш, от безделья уныло полируя и без того сверкающий меч. Фолк только-только пришел в себя после свалившегося на него видения. Соединение силы Олмера и силы Небесного Огня вызвало у хоббита состояние, близкое к полуобморочному, подобно тому, как начинает кружиться голова у человека, нагнувшегося над крутым обрывом.
«Что делать?»
— отозвался проверявший упряжь Торин. Побелевшие губы его были сжаты, брови гневно сдвинуты. Гнома распирала ярость, как и всякий раз после поражения.
«Тебе не ясно, мой милый? Топать за ним следом! Вновь в погоню за вождем, разве не поклялись мы преследовать его, пока ноги не отказались служить нам?»
«Еще месяц без пива, и мои мне точно откажут»,
— буркнул малыш.
«Не ной, у хоббита есть две вещицы, которые подскажут нам направление — браслет и перстень. Не собьемся, и впредь будем умнее».
«Тут-то что умнее, да задним умом»,
— не унимался малыш.
«А что ты предлагаешь?»
— вскинулся Торин.
«Не можешь сказать ничего дельного. Молчи и вообще вставай, лежебока. Клянусь Дьюрином, этот вождь через час-другой дунет отсюда так, будто за ним гонится целое войско валаров. Делать ему здесь больше нечего. Пора обратно, а нам за ним».
«Тише!»
— шикнул на них Фолка.
«Не мешайте. Я слышу стук копыт. Несколько десятков лошадей».
Он оторвал ухо от земли.
«На конь, друзья!»
И одним движением забросил на спину своего скакунка увесистый тюк с припасами. Фолка оттянул рукав. Так и есть. Огненная стрелка указывала на юго-восток. Не теряя ни секунды, они пришпорили лошадей. Так началась их новая погоня за ускользающим, точно вода из решета, загадочным королем без королевства. Фолка опасался, что Олмер, верный своему правилу не тратить даром времени, устремится вперед с такой быстротой, что им будет не угнаться за ним. Однако этого не случилось. Вождь ехал не мешкая, но и не торопясь, держа путь куда-то на юго-восток. Хоббиту оставалось только ломать себе голову, что вождю могло там понадобиться. Возвращаться в свои владения за опустелой грядой он явно не торопился. Хотя вождь и не мчался, подобно птице, но друзья, не имея заводных коней, не могли не то что обогнать его, чтобы устроить засаду, но и просто настигнуть. Они скакали и скакали вперед, в полную неизвестность. Никто даже приблизительно не знал, что за земли лежат у них на пути. Припасов было немного, и приходилось подтягивать пояса. Хорошо еще, что дикие леса, сквозь которые пролегала их дорога, изобиловали дичью, и стрела хоббита нет-нет, а и доставляла им к столу свежатины. Так минула неделя. На рассвете восьмого дня, июль был на исходе, по календарю хоббита наступило уже 26-е число. Малыш, влезший ранним утром на дерево, увидел впереди невысокую горную цепь. Собственно говоря, они и так все это время пробирались лесистыми горами, невысокими, сильно сглаженными временем, однако эти горы скорее напоминали холмы. Впереди же из зеленого лесного моря во многих местах выдавались серые скальные клыки. Невысокий хребет протянулся с запада на восток, преграждая дорогу. Гномы заметно приободрились. На недоуменный вопрос хоббита малыш ответил, что в горах всегда есть шанс встретить, если не сородичей, то, по крайней мере, их старые выработки. Вдаваться в подробности он отказался, лишь настаивал на еще большем сокращении привалов. След вождя вел их прямо к заметной даже отсюда глубокой и широкой седловине между двумя массивными горами, расползшимися подобно хорошо пропеченным караваям. Их острые скалистые вершины почему-то особенно привлекали внимание Торина и малыша, которые ожидали некоего таинственного, одним из ведомого знака. Фолка, справедливо почитая себя не менее зорким, тоже старался как мог, но его взором открывался лишь сглаженный вековой работой воды и ветра скальный профиль, хаотическое нагромождение все еще заостренных каменных пиков. 30 июля гномы резко свернули со следа, и только тогда хоббит смог добиться от них вразумительных объяснений.
«В этой горе должен быть гномий путь», — сказал Торин. «Там, на высоте, есть знаки. Тебе, да и другим смертным и бессмертным, невидимые. Они гласят, дорога идет в дальний обход, вокруг горы. Но можно пройти коротким путем. Теперь понял? Можно опередить Олмера.
Сердце хоббита забилось с такой частотой, что, казалось, в груди у него взялся за работу добрый десяток старательных молотобойцев. 2 августа, теплым росным утром, они вышли к тщательно замаскированной узкой щели, куда с трудом мог протиснуться даже Фолка, да и то сняв с себя все доспехи.
«Да, давно не чистили здесь»,
— озабоченно проговорил Торин.
«Камень плывет, Фолка. Ищи на уровне груди. Там должен быть правильно выпуклый семиугольник».
«Легко сказать»,
— сдавленно пропыхтел с трудом разворачивающийся в каменной тесноте хоббит. Его пальцы судорожно шарили по шершавым гранитным стенам, явно никогда не знавшим прикосновения резца или шлифовального бруска.
«Нет здесь ничего»,
— с досадой бросил он ожидавшим его в тревожном нетерпении гномам.
«Посмотри повыше»,
— подсказал малыш.
«На уровне нашей груди, а не твоей».
Ругнувшись про себя, Фолка с трудом повернулся на месте и вновь принялся ощупывать камень. Когда его пальцы внезапно коснулись ласкающей глади отполированного семиугольника, всеобщему ликованию не было конца.
«Дави теперь!»
— скомандовал Торин.
«Только изо всех сил!»
Каменные плиты разошлись с глухим рокотом. Давным-давно заброшенный механизм работы подземных мастеров по-прежнему оставался безотказным. Взором открылся широкий, телега проедет, и прямой тоннель. Наскоро приготовив факелы, друзья двинулись внутрь. Путь через каменные толщи оказался вовсе не утомителен. Пол был ровен, нужды блуждать не было. Время от времени к тоннелю примыкали боковые узкие коридорчики, но главный тракт шел напрямик, никуда не сворачивая и не раздваиваясь.
«Кто жил здесь раньше?»
— спросил Фолка у малыша.
«Это дело рук восьмого колена»,
— ответил маленький гном.
«Про отцов у нас, тангаров, как ты знаешь, было 7. Их сотворил сам великий Ауле. Восьмым же коленом у нас называют странное племя изгоев. Не нынешних рангтеров, а тех, кто ушел из родов еще до затопления Белэрианда, когда кипели знаменитые войны предначальной эпохи. Те, кто положил начало восьмому колену, не захотели присоединиться ни к эльфам Нолдора, ни к людям Эдейна. Они ушли на восток и начали создавать собственное царство, но потерпели неудачу. Отчего и почему толком не знает никто из моих сородичей. Мрак забвения покрыл оставшиеся безвестными гробницы. Восьмое колено сошло во тьму, и как протекли их последние часы, мы не знаем до сих пор. Однако затем, в одни второй эпохи, мы, гномы Запада, расселились по всему Средиземью. И было найдено несколько заброшенных крепостей работы давно забытых нами изгоев. Это одна из них. Небольшая, скорее передовой форт над глубокими рудниками. Если мы поднажмем и проведем в седле весь нынешний день и всю ночь, мы сильно опередим Олмера на выходе из ущелья».
Друзья не жалели ни себя, ни коней. Счастье, что низкорослые хаски и лошадки оказались на диво выносливы. Фолка скакал, думая лишь об одном. Как бы ненароком не повредил ногу его конек. Подгорная тьма утратила власть над хоббитом. Больше она не казалась вместилищем таинственных бесплотных существ. Это была просто темнота, досадная помеха, мешающая видеть. К выходу они добрались полумертвыми от усталости. Выбились из силы кони и всадники. Фолка рухнул, как подкошенный, едва они оказались на зеленой траве, под чистым утренним небом, по которому неспешно разливалась изумительная заря. В другое время хоббит застыл бы с открытым ртом, глядя на роскошную игру чистейших красок, но сейчас все его внимание приковывал серый браслет. Над духом сопели гномы. Они не ошиблись. Огненная стрелка ожила. Ее острие указывало на север. Олмера они опередили, и теперь оставалась самая малость — дотянуться до его горла острием стрелы, меча, ножа или топора. Они засели в самом узком месте ущелья. Его устье сдавливали 2 высоких обрывистых утеса, поверху заросшие елями. Выбрали левый, в шагах в 300. Где лес кончался, упираясь в голую скальную стену, Зоркий малыш углядел черное отверстие входа в какую-то пещеру.
«Глубокая»,
— с довольным видом доложил маленький гном, сходив на разведку, пока Торин и Фолка укладывали на краю обрыва камни поувесистее. «Не прибить, но хоть расстроить строй охранников вождя». «Ничего нет хуже ожидания». Фолка не мог ни лежать, ни сидеть, в отличие от его несравненно более выдержанных спутников. Ему постоянно приходилось бороться со своим буйным воображением, рисовавшим ему вид этих безжалостных изрубленных тел после возможной неудачи. Браслет черных гномов уже не был ему нужен. Приближение вождя он ощущал всем своим существом, подобно тому, как чувствуется жар, исходящий от хорошо натопленной печи. На них надвигалась сила. От ее поступи не дрожали горы и не сдвигались речные русла, но она в этом и не нуждалась. Она не выставляла на показ свое могущество, приберегая его до того часа, когда обрушится войной на всех, кто не то что выступит против, а даже просто решит остаться в стороне. Фолка чувствовал голод этой силы, и пищей ее могла быть одна только власть. А потом гулкое горное эхо донесло цокот копыт, и друзья, как подкошенные, рухнули за наспех натасканные краю обрыва кучи хвороста. Наготове были камни. Гномы и хоббит сделали все, что могли. Нужно было только ждать. Ждать, да молить все силы Орды, чтобы удача не отвернулась на сей раз. Отряд Олмера приближался. Усиленный горным эхом, перестук копыт, идущих рысью коней, становился с каждой минутой все громче. Гномы вцепились в камни, готовые метнуть их вниз. Хоббит наложил стрелу, взяв по своему обыкновению вторую в зубы. Обе стрелы были из числа заветных, эльфийских. 3 года он таскал их с собой, пустив в ход лишь однажды, в ущелье с серым вихрем. Он берег их, дрожал над ними, как над величайшей драгоценностью, укрывал от сырости, не забывал лишний раз провести шлифовальным камнем по их и без того острейшим наконечникам. Все ради этого дня и этой секунды. Чудесное оружие дождалось своего часа. Или они добьются цели, или беречь будет уже нечего и незачем. Всадники появились из-за поворота. Небольшой отряд, человек 30 конных с заводными и вьючными лошадьми в поводу. Зоркие глаза хоббита сразу же увидели того, к кому столь долго были обращены все их помыслы, за кем они гнались долгие месяцы, оставляя позади немеренные лиги просторов Средиземья, ради кого каждый из них отринул все, став, быть может, и против своей воли бойцом, гончим псом, мчащимся по свежему следу с одной лишь мыслью – настичь. Всадники были все ближе. Ладони Фолка взмокли, сам он мелко дрожал, точно в лихорадке. Что с гномами, он не видел. Он старался превратиться в бездушный, бесстрастно рассчитывающий упреждение боевой механизм, но не получилось. Инстинктивно он чувствовал, что сейчас надо погасить в себе все мысли, все ощущения. Вдруг этот Олмер способен уже по одной лишь сжавшейся впереди ненависти угадать присутствие в ущелье своих врагов. До отряда Олмера оставалось не более 300 шагов. Еще несколько секунд, и можно будет стрелять. Но кольцо телохранителя вождя было настолько плотным, что Фолка с трудом различал мелькающий среди людских голов шлем Олмера. Чутье. Внутреннее зрение безошибочно указывали туда, где вождь. Но что толку пускать стрелу в густоту человеческих тел? Оставалось одно — подпустить поближе. 250 шагов. Фолка боялся мигнуть. Глаза пересохли до рези, ему казалось, что зажмурится он хоть на миг, и вождь сгинет, растворится в пустоте. Словно завороженный, Фолка манил и манил на себя всадников, умоляя их подойти еще ближе. Еще. И еще чуть-чуть. Друзья засели высоко над тропой. Уже хорошо была видна голова вождя, увенчанная причудливым шлемом с железной маской, закрывающей все лицо. Но почему забрало опущено? Что, он заподозрил? Но нет. За миг до того, как это увидел хоббит, маска, очевидно, сама упала на лицо вождю. Вот он поднимает ее рукой в черной перчатке, на скаку поворачивает голову, сталкивается взглядом с хоббитом.
Хе!
С резким выдохом отпущена тетива. Стрела летит. Но еще быстрее, чем стрела Фолка, оказался вождь. Все, что он успел сделать, это чуть-чуть повернуться, но и этого было достаточно. Эльфийская стрела, оставляя за собой в воздухе огненную дорожку, ударила в наушную пластину шлема, и Фолка увидел яркую вспышку голубого пламени. Стрела пробила сталь, это немыслимо, но это так. Силы, куда превосходящие человеческие, помимо упругости растянутой тетивы, гнали стрелу вперед, и она пробила броню, но большего сделать уже не смогла. Знание это вспыхнуло в сознании хоббита, подобно удару молнии. А отряд вождя продолжал нестись вперед в диком молчании, в страшном молчании. Ни криков, ни суеты. Всадники летели точно бесплотные призраки. Вперед вырвалась знакомая сгорбленная фигура с обнаженным мечом, и вот они уже у самой скалы.
«Кидай!»
Отчаянно завопил Торин, вставая в полный рост и обрушивая обломок скалы вниз на развивающиеся черные плащи. Ответом был веер коротких и толстых арбалетных болтов снизу. Они били прямо в широченную грудь гнома. Стрелы отскакивали от глухого шлема, ломались о наплечные пластины. Телохранители вождя стали карабкаться по камням, пытаясь увернуться от летящих сверху каменных глыб. Вот малыш, застонав от натуги, метнул тяжеленный валун прямо в кольцо воинов, закрывающих Олмера собственными телами. Пораженный в лицо один из охранявших упал, и на секунду вождь оказался открыт. «Ну же, Фолка!» Взгляд пылающих подобно горну глаз сжег испепеляющим жаром. Каждое движение давалось хоббиту с превеликим трудом, словно завороженную, не в силах был отвести взора. Силы утекали из него, точно вода из пробитого меха. Но их еще хватило, чтобы пустить вторую стрелу, засиявшую, подобно языку неземного огня, прямо в средоточие тьмы. И вновь вождь успел шевельнуться. Нацеленная в горло стрела вонзилась в правое плечо. Снова сноп искр, только обломок стрелы, сломанный стремительным движением правой руки, остался торчать в щели под наплечником. Живая стена вновь сомкнулась вокруг Олмера. Но Фолка выстрелил снова, и пораженный в лицо ангморец упал замертво. И прежде чем бестрепетно умиравшие воины вождя успели закрыть разрыв в своем строю, хоббит вложил все, что у него оставалось, в одно последнее усилие. Он увидел, как медленно, словно во сне, летит стрела. Олмер уже не успеет увернуться. Узкая полоска между верхом кольчуги и нижним краем шлема словно притягивала стрелу. В последний момент Олмер сделал какое-то движение, но недостаточно быстрое. Расщепив застрявшую в плечевом поясе доспеха вторую стрелу, третья стрела вошла точно в отверстие, пробитое в железе ее предшественницей, и вонзилась глубоко в руку. Стрела, сработанная неведомыми мастерами Нолдора в черные годы безнадежных войн и тяжких разгромов в Белэрианде, нашла свою цель. И хоббит увидел, как, зажав левой рукой рану, Олмер нагнулся в седле и ткнулся лицом в гриву своего коня. Все происшедшее заняло лишь несколько мгновений. Гномы отчаянно отбивались, не давая вскарабкаться на утес черноплащным воинам вождя. Трех поверг Торин, двух малыш. У маленького гнома вырвался ликующий крик при виде согнувшейся фигуры их врага, но, похоже, он тоже понял, что рана в правое плечо – рана не смертельная. Врага нужно было добивать, и добивать во что бы то ни стало. Но прорехи в строю окружавших вождя уже не было. Хоббит увидел, что там распоряжается Сандела. Сейчас верный горбун поддержит своего господина, и они минуют засаду, оставив прочих воинов довершить дело. И первым это понял малыш.
«Клинки наголо, Торин!»
Загремел он, вскакивая и одним прыжком бросаясь вниз, с непостижимой ловкостью увертываясь от мечей, прыгая с камня на камень, устремляясь туда, где еще медлили сжавшиеся вокруг своего предводителя воины Олмера. Мечи Дага малыша были обнажены и готовы к битве. Вслед малышу с грозным боевым ревом ринулся Торин. И солнце ярко засияло на лезвие его не знающего пощады топора. Попутно одним движением он чуть ли не надвое развалил попытавшегося преградить ему путь Истерлинга, и дальше, дальше вниз всей тяжестью закованного в несокрушимую броню тела пробить стену вокруг вождя, опрокинуть его самого, уже раненого, добить, довершить. А там будь что будет.
«Смерть!»
с неожиданной отчетливостью понял Фолка.
«Это значит, будет так».
Он сознавал, что это конец. Осталось только одно – сделать шаг вниз, во след друзьям. Но сейчас это было выше его сил. И словно зритель в небывалом спектакле, он наблюдал, как отбросил одного растерявшегося воина малыш, как опрокинул другого Торин. В одно мгновение они оказались прямо перед горсткой телохранителей вождя, оставив позади себя всех прочих врагов. И тогда вперед выступил Сандела. Короткий всблеск его длинного меча и прорыв малыша остановлен, подобно тому, как выступающий с речного дна могучий валун останавливает разбег несомой весенним потоком льдины. На помощь другу подоспел Торин, сверкнул топор, отражая его удар. Взмыл меч. Словно опомнившись, очнувшись ото сна, со всех сторон прянули ангмарцы и стерлинги, орки. Мгновения были упущены. Их отобрал Сандела, не сдвинувшийся ни на шаг. Поворачивая, прыгали вниз с уступов новые воины Олмера, но, по счастью, ни один не добрался до хоббита. Помогая друзьям, он пустил одну стрелу, другую, но было уже поздно. Уже уходил галопом, выпрямившийся в седле и прикрытый своими вождь, уходил живым, лишь раненым. А Сандела оставался, и теперь он уже не оборонялся, а наступал, все убыстряя и без того едва различимые выпады. Еще один орк упал со стрелой хоббита в затылке. Малыш и Торин вновь плечом к плечу насели на горбуна. Они уже поняли, что еще миг, и им придется биться вдвоем против 20. Нужно было вырываться из кольца, и они атаковали отчаянно, вкладывая все силы и умения. К несчастью для них, они закрывали Сандела от стрелы хоббита собственными спинами. Малыш был вынужден повернуться и отражать сыплющиеся со всех сторон удары подоспевших, наконец, воинов Олмера. Торин рубился с горбуном. И тут Фолка заметил, что вождь не ушел далеко.
«Приведите их мне живыми! Приведите их мне!» Грянул его неистовый голос. По-прежнему закрытый живой стеной, вождь усилием воли гнал сейчас своих немногочисленных воинов прямо на разящие меч и топор гномов, и воины его не подвели. Малыш и Торин даже вдвоем ничего не могли сделать с горбуном. Его длинный меч оказывался точно в нужном месте ни секунды раньше и ни секунды позже. Из-за спин друзей движения Сандела были плохо видны хоббиту, но он понял, что опытный мечник, очевидно, догадался о природе материала, из которого была сделана броня его противников, и не пытался атаковать. Он лишь защищался, но так, что сдвинуть его с места было невозможно. Если бы не мифрильные бахтерцы, гномы, конечно, ни за что не выдержали бы обрушившейся на них спустя несколько мгновений атаки почти всех воинов-вождя. Раза три видел хоббит, как мечи и стерлингов высекали искры на доспехах маленького гнома. Ангмарцы не жалели стрел, в упор с нескольких шагов разряжая в гном свои арбалеты, но их болты, пробивающие обычную кольчугу за 100 шагов, тут были бессильны. Мелькнула арканная петля. Кто-то из людей вождя выполнял его приказ взять противников живыми. Засмотревшись на происходящее, Фолка на миг потерял из виду Сандела, и его закрыли обступившие гномов со всех сторон телохранители Олмера. Он приподнялся над камнями, отыскивая цель для своего лука, еще лелея безумную надежду каким-нибудь чудом сразить короля без королевства, и в тот же миг получил такой удар по шлему, что не устоял на ногах и покатился кубарем. В глазах все померкло, но сознание он не потерял. Не почувствовал он и боли. Сперва что-то теплое и липкое выступило на переносице, а потом он увидел нож. Нож валялся рядом с его головой, тяжелый, метательный нож, очень похожий на его собственный. Его острие было чуть-чуть запятнано кровью, и только теперь хоббит понял, что произошло. Осторожно высунувшись, он увидел Сандела, спокойно застывшего рядом с кипящей ожесточенной рубкой и даже скрестившего на груди руки. Заметив голову хоббита над камнями, горбун весь вскинулся, словно бы в гневе и в удивлении. Он явно не ожидал увидеть Фолка живым. Когда хоббит неосмотрительно высунул голову из-за прикрытия, горбуну потребовались считанные мгновения, чтобы, собрав все свое великое умение, одним широким взмахом руки метнуть тяжелый клинок, метя в узкую черную полоску смотровой прорези в
сплошном забрали шлема. И он попал. Фолка спасся чудом. Он чуть-чуть склонил голову, подобно тому, как вождь несколько минут назад и лезвие задело о край щели. Потеряв силу, оно лишь оцарапало переносицу хоббита.
«Сандела мог убить тебя голыми руками, даже не вставая из-за стола!»
Припомнились Фолка слова Рогволда, сказанные старым сотником давным-давно, в самом начале их странствий. А там, внизу, гномы, похоже, поняли, что если они тотчас не вырвутся из кольца, их не спасет даже несравненная броня. И они, срубив двоих заступивших им путь, кинулись прочь, вверх по склону холма. Стрела хоббита повалила еще одного преследователя, но воины Олмера не отставали. Арбалетчики старались попасть в ноги гномам и присоединившемуся к ним хоббиту. Друзей теснили к горам. В отдалении, шагов за 300, среди деревьев мелькнула фигура, поднявшегося верхами на кручу Олмера. Его левая рука была вскинута. Меч обнажен. И стоило хоббиту увидеть его, как сразу подкосились ноги. Низкий, непередаваемо грозный боевой клич вождя прокатился среди сосен. Презрев рану, король без королевства гнал коня прямо на своих полуокруженных врагов. И такая сила слышалась в этом яростном кличе, что поначалу дрогнули даже гномы, крепкие, точно корни гор. Фолка несся, потеряв голову, словно преследуемый коршуном заяц. Вот они оказались возле своих укрытых лошадок. Вот вскочили в седла. Как удалось низким, коротконогим гномам и, отродясь не умевшему быстро бегать хоббиту, оторваться на несколько десятков шагов от высокорослых воинов Олмера, подгоняемых вдобавок железной волей своего предводителя? Нечто более сильное, чем просто страх смерти, гнало их вперед, наделяя поистине сверхъестественными силами. И они успели. Они выиграли несколько бесценных секунд, которых как раз хватило, чтобы вскочить в седло и хлестнуть лошадей. Но далеко уйти им не дали. С бешеными взвизгами неслись хазги, отрезая дорогу в бок. Страшась не столько за себя, сколько за лошадей, гномы и Фолка были вынуждены гнать все ближе и ближе к горам, к жадно расступавшимся острым гранитным клыкам. Хоббит в отчаянии оглянулся. Погоня все ближе, деваться некуда. Сколько бы ни продержались они против всей олмеровской охраны, рано или поздно их все же одолеют. А телохранители вождя, вновь оказавшись верхами, быстро сжимали кольцо, тесняя и тесня друзей все дальше от спасительного лесного покрова. Торин с перекошенным, бледным от ярости и отчаяния лицом, резко осадил своего конька.
«Бежать бессмысленно!»
— проревел он.
«Клинки наголо! Барух хазат хазатаймену!»
«Подожди!»
Прямо ему в ухо заорал, не потерявший присутствие духа, малыш.
«Пещера! Моя пещера! Туда!»
И такая уверенность была в его голосе, что Фолк и Торин повиновались маленькому гному без звука. Черный зев пещеры раскрылся внезапно. Друзья с разгону влетели внутрь. Копыта гулко зацокали по каменному полу.
«И что дальше?»
Мифрильная маска уже закрывала лицо Торина. Голос глухо доносился из-под нее.
«Они сейчас будут здесь».
Вместо ответа малыш молча указал пальцем в угол, в самое дальнее место, куда еще добирались проникающие снаружи лучи. Повернувшись вслед за рукой малыша, Фолка увидал там несколько странных знаков на стене, незнакомых ему рун, чем-то напоминавших Дайроновы.
«Черные гномы»,
— выдохнул Торин. И в тот же миг за их спинами затопали тяжелые сапоги. Преследователи настигли их.
«Задержите их! Задержите хоть на пару секунд!»
— крикнул малыш, устремляясь прямо к начерченным на камне письменам. Об опущенное забрало хоббита тотчас сломалась арбалетная стрела. Шипением, рассекая воздух, взлетел, впрыгнул в руки хозяина, изрядно запятнанный свежей кровью, топор Торина. Частые удары коротких и толстых арбалетных болтов не давали Фолка прицелиться, и без того он был весь мокрым от пота, заставляя себя стоять в полный рост под колючим дождем. Вслед за Торином хоббит также потащил из ножен свой меч.
«Взять их живыми!»
раздался знакомый голос, шедший из-за спин столпившихся у входа нападавших. Все новые и новые воины Олмера врывались внутрь, постепенно охватывая сжавшихся в углу друзей. Испуганно заржал конек хоббита, и тотчас взвились арканы. Их кидали хазги и стерлинги, непревзойденные мастера своего дела. И не было тут несокрушимого, неколебимого Хирда, который мог в нужный момент удержать тебя, спасти от уже захватившей шею гибельной удавки. Хотя гномам и хоббиту арканы были не в диковинку, их пробовали пустить в ход против них еще незабвенные басканы, но куда было тем увольням до великих мастеров временной игры из числа личных телохранителей вождя. Под прикрытием непрекращающегося потока стрел, из которых каждая могла найти свою дорожку, отыскать непрочное сочленение или расширившуюся чуть больше, чем надо, щель, медленно приближались метатели арканов, наматывая кожаные веревки себе на локти. Фолка, превозмогая себя, все же попытался извлечь из колчана стрелу, наложил ее на тетиву, выстрелил, однако наконечник лишь высек искры из прочного нашейного хауберка одного из стерлингов. Теряя терпение, Фолка зашипел, ощериваясь, словно кошка. В обеих руках сверкала сталь. Ноги были напружинены, готовы к прыжку. Рядом боевой башней застыл в своем грозном шипастом доспехе Торин, а у них за спиной малыш продолжал что-то делать, сопя и хрипло ругаясь. Наконец, решившись, один из стерлингов, очевидно посмелее других, взмахнул рукой, и черная ременная петля захлестнула плечи гнома. Следуя примеру удачливого товарища, прыгнули вперед еще трое воинов Олмера. Рыча, словно невиданный зверь в несказанной ярости, Торин не стал пытаться разрезать опутавшую его петлю. Невысокий, почти квадратный в своих мощных доспехах, он неожиданно рванулся на врага сам, перекатившись по полу пещеры, точно детский мяч. Брошенные три аркана захватили лишь пыль, а Торин, не поднимаясь на ноги, из немыслимой позиции одним взмахом перерубил отважному истерлингу обе ноги. И вопль дикой боли забился под низкими сводами. Камень щедро оросился кровью. Несмотря на эту удачу, гному, конечно, было бы не сдобровать, если бы на него сейчас навалились все противники одновременно. Он и не пытался остановить их в одиночку. Держа топор наготове, Торин медленно пятился назад.
«Ну же, стороги!»
Заорал, надсаживаясь, Торин, словно малыш был в доброй лиге от него.
«Давай же, во имя Дьюрина!»
И словно отзываясь на заветное слово, за спиной хоббита что-то негромко зашелестело, точно заработал какой-то потайной, тщательно смазанный механизм. У воинов Олмера вырвались изумленные восклицания, и тут в задних их рядах внезапно поднялась какая-то неразбериха. А еще спустя миг хоббит понял ее причину. Расталкивая своих, вперед устремился сам вождь.
«Быстрее, Фолка!»
Услыхал хоббит истошный вопль маленького гнома. Но что-то мешало ему повернуться. Его заворожила надвигающаяся сила. Меч был зажат в левой, здоровой руке Олмера. Глаза метали молнии, он раньше всех понял, что происходит, что добыча ускользает, и ринулся в атаку. Чья-то неимоверно сильная рука рванула Фолка за плечо так, что он не удержался на ногах, и отчаянно, пытаясь сохранить равновесие, отлетел назад шагов на 5-6, и будто с головой окунулся в темную воду. Кругом был мрак. Тайная каменная дверь быстро закрывалась. Одна или две стрелы сломались о стены узкого темного хода, где оказались друзья.
«Они не откроют!»
Задыхаясь от волнения, совсем по-детски спросил хоббит у своих спутников. Все вокруг тонуло в плотном сумраке. Было слышно только тяжелое дыхание гномов.
«Не откроют, как и мы, впрочем!»
Со смешком сказал малыш заметно дрожащим голосом.
«То есть как?»
— опешил хоббит.
«Да уж как есть. Внешний-то замок я открыл, потому что там были кое-какие подсказки на нашей тайной речи. А здесь я шарю, но пока не нащупал вообще ничего похожего на замок».
«Погоди, а зачем его сейчас открывать?»
— хрипло произнес Торин.
«Не терпится в объятия Сандала».
«Сейчас, понятное дело, открывать незачем», —
согласился малыш.
Но сколько ты рассчитываешь тут так просидеть?
Ну, день-два. Вождь спешит. Путь его далек, охрана он тут не оставит. Вдобавок нам больше не вынести без воды.
Погодите!
Воскликнул окончательно сбитый с толку хоббит.
Чья это вообще пещера? Черных гномов?
Их работа, клянусь ключами Аули!
Заявил малыш. Судя по звукам, маленький гном устраивался у стены поудобнее, ерзая из стороны в сторону.
Старая, правда, но далеко не заброшенная. Куда вот только ведет, но это большая удача, что мы на нее натолкнулись. Таким пещерам можно доверять. Я слышал, что в таких местах можно не бояться ни орков, ни какой иной подземной нечисти. Погоди, переведем дух, запалим что ни есть, осмотримся. Уверен, что замок должен быть.
Раздался глухой скрип, все сразу умолкли, поспешно хватаясь за оружие. Скрип повторился, словно чьи-то исполинские когти рвали в клочья чрезвычайно прочную, неподатливую грубую ткань. И в тот же миг по сознанию хоббита, словно бы ударили тяжелым тараном, кто-то настойчиво тянулся к нему, стремясь добраться до самого сердца, высосать силы, погасить мысли. И могла ли какая-то дверь, пусть даже каменная и сработанная черными гномами, остановить его? Страх, какого уже давно не знал хоббит, вновь охватил его, парализуя волю. Как завороженный, не в силах отвести взор, Фолка вперился в черноту, откуда раздавались зловещие скрипы. Внутренний взор рисовал ему смутные контуры размытой серой фигуры, грозной и обуянной гневом, застывшись широко распростертыми в сторону руками перед наглухо запертой дверью. Хоббиту казалось, что он кожей чувствует поток ледяного ветра, неведомым способом прорывающегося через каменную преграду. А потом что-то с тяжелым скрежетом поддалось, и мрак рассекла узкая щель, полная бледного, бесцветного пламени. Закрываясь руками от холодных, но слепящих лучей, друзья попятились, а потом вновь опомнившийся первым малыш дико завопил не своим голосом, выводя остальных из столбняка. Они опрометью побежали, и их кони не заставили тянуть себя вглубь пещеры. Неистово храпя от страха, они сами искали спасения. Казалось, тяжко застонала сама гора, раздираемая до самых глубин. Мертвенный свет бил в спины друзей. Их чудовищные изломанные тени плясали, изгибаясь на гладких стенах коридора, они мчались, сломя голову. Позади раздался тяжкий удар. Мягкий, но исполненный необычайной силой, он заставил заколебаться скалу у них под ногами. Теряя остатки самообладания, они бежали все дальше в слепом животном ужасе. Камень сотрясся вторично. Света заметно прибавилось, но с каким-то желанием гномы и хоббит променяли бы его на такую уютную, тихую, покойную тьму. У Фолка не было сил оглянуться. Но и не делая этого, он знал, что, уступая чудовищному напору, дверь постепенно отворяется. Стены узкого коридора внезапно раздались в стороны. Друзья с разбега вылетели к краю черной пасти обрыва. За спинами все еще ярче становился пугающий бледный отсвет. Торин затравленно оглядывался. По счастью, через пропасть на другую сторону вел, скрываясь в темноте, узкий каменный мост, очень похожий на Марийский. Позади них с жутким грохотом обрушилось что-то очень тяжелое. И Фолка понял, что дверь не выдержала. По коридору затопали преследователи.
«На мост! Быстрее!»
крикнул Торин, волоча за повод упирающегося от страха конька. Осторожно балансируя над пропастью, они перешли ее. Гномы нагнулись над краем моста.
«Малыш, навались! Смотри, его можно спихнуть вниз!»
«Ага, а потом куда?»
«Потом! Видно будет, давай же, пока нам кишки не выпустили!»
Малыш еще пытался что-то возражать, но в это время из-за поворота появились первые фигуры воинов-вождя, и больше он не заставлял себя упрашивать. В плечо маленькому гному ударила арбалетная стрела, но он, не обращая на это внимания, вместе с Торином налег на кажущуюся неподвижный испокон века глыбу моста. И такое неимоверное усилие вложили в это гномы, что камень поддался. С глухим скрипом глыба дрогнула. И прежде чем воины Олмера успели ступить на мост, он не зринулся в пропасть. Звук от его падения дошел до слуха хоббита лишь спустя добрых 15 секунд. Друзья поспешно отбежали от края провала подальше, укрывшись в спасательной темноте. Фолк опустил стрелу. Она отскочила от низкого истерлингского шлема, и охранники вождя стали поосторожнее. Затаив дыхание, пригнувшись, Фолк ждал со стрелой на тетиве. Неужели вождь не выйдет сам? Только бы вышел. Но Олмер, очевидно, прекрасно понимал, что дерзко покушавшиеся на него вряд ли ушли далеко, и не стал соваться под меткие стрелы хоббита. Откуда-то из-за спин своих воинов, не показываясь на открытом месте, он отдал приказ отходить. Спустя минуту в пещере уже никого не было. Малыш глубоко вздохнул, расслабляясь, и обессиленно откинулся назад. Свет тем временем померк. Пещеру вновь затопил непроглядный мрак. Некоторое время друзья молчали, еще не до конца уверовав в спасение.
«А куда теперь, Торин?»
— осведомился, отдышавшись, малыш.
«Высекай огонь»,
— буркнул тот.
«А я пошарю в сидельной сумке, по-моему, там были остатки факелов, что мы наготовили перед тоннелем восьмого колена».
Вскоре Торину и впрямь удалось на ощупь отыскать связку смолистых сучьев. Сухо щелкнуло огниво, заолел слабый язычок пламени, потрескивая, занялся факел. Дрожащий круг света упал на стены. Друзья смогли кое-как оглядеться. В противоположной от входа стене пещеры, возле которой они сидели, нашлось устье еще одного прохода. Подземный зал пополам рассекал непроглядный провал.
«Куда направимся?»
— спросил малыш.
«Попытаемся перебраться через пропасть или пойдем вглубь?»
«Через пропасть нам не перелезть. Веревок не хватит, а если бы и хватило, лошадей пришлось бы все равно оставить»,
— сказал Торин.
«Выходит, надо идти вглубь. Если уж черные гномы здесь свой замок поставили, рано или поздно мы на них натолкнемся».
«Замок-то они поставили, да не больно он крепок оказался»,
— заметил малыш.
«Хотел бы я знать, какая сила сумела его разломать», — кивнул Торин.
«Ладно, давайте уж двигаться. Сидячи на месте и споря, мы точно от голода помрем».
Прекращая дальнейшие споры и рассуждения, поднялся Фолка. Они двинулись в путь. По счастью, коридор не ветвился. Прошло много часов утомительного и однообразного путешествия, когда предсказание Торина наконец исполнилось. Словно чья-то гигантская рука повернула потайную ставню. Кусок коридора осветился неярким желтоватым светом. Из глубоких ниш справа и слева безмолвно выступила закованная в броню стража. Друзьям не дали даже раскрыть рта. Поспешно показанные хоббитом и гномами роковые браслеты, похоже, оказались красноречивее любых речей. Один из воинов, очевидно, старше караула, молча сделал выразительный жест, означавший «А ну давай за нами». Гномы попробовали было объяснить, рассказать, их никто не слушал. Подталкиваемые в спины древками могучих копий, в сопровождении до зубов вооруженного конвоя, их повели куда-то вверх по плавно поднимающимся переходам. Торин и малыш испробовали все гномьи наречия, даже тайное. Все было тщетно. Вот так, в полном молчании, они шли несколько часов, пока перед ними не раздвинулись бесшумно каменные глыбы и в глаза не брызнул яркий солнечный свет. Всходило солнце. Было раннее утро следующего дня.